Глава 28. Западня в море. Вот что рассказал мне Дин Кьи о событиях, произошедших в Центре изучения шаровой молнии после моего ухода. Поскольку операция на атомной электростанции явилась грандиозным успехом, по крайней мере с точки зрения военных, к второстепенному проекту создания оружия на основе шаровой молнии снова проснулся интерес, а за ним последовало многократное увеличение финансирования. Основные средства были направлены на сбор макроэлектронов, поражающих микросхемы. Считалось, что главный потенциал оружия на основе шаровой молнии заключается в высокоизбирательном уничтожении интегральных схем. В результате значительных работ было накоплено больше 5000 этих редких макроэлектронов, достаточно для создания системы оружия, годной для применения в боевой обстановке. Когда началась война, в центре воцарилась обстановка возбужденного ожидания. Практически все сотрудники были уверены в том, что шаровая молния станет в этой войне тем, чем в Первую мировую войну стал танк, а во Вторую мировую войну — атомная бомба, оружием, творящим историю. Переполненные энтузиазмом, все были готовы творить историю, однако приказ вышестоящего начальства заключался всего в двух словах — ожидать приказаний. Таким образом, рассвет бездействовал. Сначала все полагали, что Верховное командование собирается использовать новое оружие в самый решающий момент, в самой решающей точке. А оказалось, как выяснила Линь Юнь по своим каналам, сотрудники центра были чересчур самонадеянны. На самом деле Верховное командование имело весьма невысокое мнение об оружии на основе шаровой молнии. Операция на атомной электростанции воспринималась как особый случай, не доказывающий боевого потенциала новой системы оружия. Ни у одного из родов войск не было никакого желания испытывать ее в бою. Посему финансирование проекта снова прекратилось. После уничтожения ударной авианосной группы во главе с Чуфынем персонал центра пребывал в мучительной тревоге, поскольку никто не понимал, как после убедительной демонстрации новым концептуальным оружием своей небывалой мощи Верховное командование продолжало относиться к этому оружию с таким пренебрежением. Все считали, что оружие на основе шаровой молнии остается последней надеждой изменить ход войны. Линь Юнь несколько раз просила своего отца дать рассвету боевое задание, но всякий раз получала холодный отказ.
«Милая Юнь, твое увлечение новым оружием грозит перерасти в манию», — говорил дочери генерал Линь. «Твой подход к войне должен быть более глубоким, более всесторонним. Право наивно полагать, что победу в войне могут принести одна-две принципиально новые системы вооружений».
Тут Дин Кьи сказал: «Как ученый, я верил в науку, и моя вера в новое оружие была еще крепче, чем у Линь Юнь. Я твердо верил в то, что шаровая молния способна решить исход войны. В то время я приписывал отношение Верховного командования к оружию на основе шаровой молнии, косности мышления и нежеланию прислушиваться к доводам. Поэтому я, как никто другой в нашем центре, был раздражен бездействием. Однако дальнейшее развитие событий показало, каким же я был наивным». Наконец наступила поворотная точка. Центры подразделения «Рассвет» получили приказ подготовить план нанесения удара по неприятельской авианосной группе, находящейся в наших прибрежных водах. В штабе флота Южного моря собрался военный совет. Присутствовали командиры среднего звена. Очевидно, высшее командование не питало особых надежд на успех предстоящей операции. Председательствовали на совете капитан первого ранга, начальник оперативного управления флота и старший полковник, заместитель командующего береговой обороной Южного военного округа. Остальные 20 с лишним офицеров представляли по большей части дивизион подводных лодок и корабли береговой обороны флота Южного моря.
«По причинам, которые известны всем присутствующим, наши надводные корабли лишились возможности действовать в открытом море», — заговорил старший полковник, вначале описав текущую оперативную обстановку. «Несколько раз неприятельский флот входил в зону действия наших противокорабельных ракет наземного базирования, но все попытки нанести удар по вражеским кораблям заканчивались безрезультатно. Система противоракетной обороны успешно перехватывала подавляющее большинство наших противокорабельных ракет. Если бы нам удалось уничтожить или хотя бы частично вывести из строя системы раннего обнаружения, наши ракеты наземного базирования смогли бы нанести по неприятелю действенный удар. Главная задача предстоящей операции следующая. Необходимо с помощью «кленового листа» уничтожить электронную начинку системы противоракетной обороны флота противника, частично или полностью выведя ее из строя, чтобы дать возможность нанести удар нашим наземным ракетам береговой обороны. Под кодовым названием «кленовый лист» скрывалось оружие на основе шаровой молнии. Это безобидное словосочетание более или менее отражало отношение высшего начальства к этому оружию. «Предлагаю в первую очередь обговорить общие концепции операции», продолжал начальник оперативного управления флота. «После чего каждое подразделение проработает конкретные детали своих действий». «У меня вопрос», — спросил армейский полковник, поднимаясь с места. Он командовал ракетным полком наземного базирования. «Насколько мне известно, этот кленовый лист может использоваться только в пределах прямой видимости. Это так?»
Полковник Сюй Ванчен подтвердил, что это действительно так.
«Но в таком случае какой толк от вашей игрушки? Основное требование к современному оружию — возможность наносить удар, оставаясь вне зоны видимости. Кленовый лист ничем не лучше оружия прошлого века».
«Товарищ подполковник, а мне кажется, что это ваши представления о методах ведения войны остались в прошлом веке», — взорвалась Линь Юнь, вызвав своим замечанием неодобрительные взгляды собравшихся.
«Ну что ж», — сказал начальник оперативного управления флота, «в таком случае пусть командир кленового листа изложит свои соображения относительно предстоящей операции». «В качестве пусковых платформ кленового листа мы предлагаем использовать подводную лодку». «Кленовый лист может нанести удар из подводного положения?» — спросил капитан-подводник. «Нет». «Для того, чтобы нанести удар в пределах прямой видимости, даже при идеальных условиях потребуется приблизиться к цели на дистанцию от 8 до 10 тысяч метров», — гневно воскликнул подводник. «Если подводная лодка всплывет в такой близости от неприятельского соединения, оснащенного самыми современными системами противолодочной борьбы, это станет самоубийством».
«Товарищ капитан второго ранга, сразу же после того, как кленовый лист нанесет удар, все электронные системы противника будут полностью уничтожены», — возразила Линь Юнь. «Система противолодочной борьбы окажется выведена из строя и больше не будет представлять для вас опасность».
Капитан-подводник презрительно фыркнул. Чувствовалось, что он не питает никакого уважения к этой женщине-майору. Он бросил взгляд на начальника оперативного управления флота, красноречиво говорящий: «И вы верите заверениям этой девчонки?»
«Отклоняется», — решительно покачал головой капитан первого ранга. «Из этой затеи ничего не получится».
После гнетущей паузы капитан второго ранга предложил другой план.
«Давайте разместим быстроходные торпедные катера вне пределов видимости неприятельской эскадры, а при подходе цели они выдвинутся вперед и нанесут удар». «Так тоже не пойдет», — возразил другой офицер-моряк. «Торпедные катера нельзя спрятать. Вы забыли про то, что неприятель постоянно ведет воздушную разведку? Когда вражеские корабли входят в наши прибрежные воды, воздушная разведка становится особенно интенсивной. От чувствительных локаторов ничто не утаится. А поскольку предполагается нанести удар сразу по всему флоту, для этого потребуется много торпедных катеров. Они образуют крупную цель, которая определенно будет видна с воздуха. Чтобы оставаться незамеченными, торпедные катера должны будут находиться за пределами 300-километровой зоны воздушной разведки неприятеля. Но в таком случае в бою от них не будет никакого толка».